Несмотря на то, что он всегда сражался впереди своих солдат, единственная полученная им рана была нанесена ему его же собственной рукой после подписания Нейерландской капитуляции, положившей конец гражданским войнам, длившимся почти 20 лет. Он выстрелил себе в грудь из пистолета, и пуля вышла через спину, не задев жизненных центров. От всего этого осталась только названная его именем улица в Макондо. Но, как сам он признался в старости, незадолго до смерти, ни о чем подобном он и не мыслил в то утро, когда во главе отряда из 21 человека покинул Макондо, чтобы примкнуть к войскам генерала Викторио Медины. «Мы оставляем город на тебя». Вот все, что он сказал Аркадио, уходя. «Оставляем в порядке. Смотри, к нашему возвращению здесь должно быть еще лучше». Аркадио истолковал его наказ весьма своеобразно. Вдохновляясь цветными вкладками одной из книг Мелькиадеса, он придумал себе мундир с маршальскими галунами и эполетами и подвесил к поясу саблю с золотыми кистями, принадлежавшую расстрелянному капитану. Затем установил оба артиллерийских орудия у въезда в город, одел в военную форму своих бывших учеников, распаленных его зажигательными воззваниями, вооружил их и отправил маршировать по улицам, чтобы создать у человека со стороны впечатление неприступности города. Хитрость его оказалась палкой о двух концах. Действительно, правительство почти целый год не осмеливалось отдать приказ атаковать крепость Макондо. Но когда, наконец, решилось, то обрушило на город столь значительные силы, что сопротивление было сломлено за полчаса. С самого начала своего правления Аркадио обнаружил большую любовь к декретам. Иногда он оглашал до 4 декретов в день, приказывая все, что взбредет в голову. Он ввел обязательную воинскую повинность с 18 лет, объявил, что животные, оказавшиеся на улице после 6 вечера, рассматриваются как общественное достояние, обязал мужчин пожилого возраста носить на рукаве красную повязку, заточил падре Никанора в его доме, воспретив выходить под страхом расстрела, и позволял служить мессы и бить в колокола только в тех случаях, когда праздновали победу либералов. Чтобы всем было ясно, что шутить он не намерен, Аркадио приказал отделению солдат тренироваться на городской площади, расстреливая чучело. Сначала никто не принимал этого всерьез. В конце концов, эти солдаты были всего лишь мальчики, школьники, играющие во взрослых. Но однажды ночью, когда Аркадио вошел в заведение Катарино, трубач оркестра рассмешил общество, встретив новоиспеченного начальника сигналом фанфары. Аркадио велел расстрелять трубача за неуважение к властям. Те, кто осмелился протестовать, он посадил в колодки в одной из комнат школы, распорядившись держать их на хлебе и воде. «Ты убийца!» — каждый раз кричала ему Урсула, услышав об очередном его самоуправстве. «Когда Аурелиано узнает, он расстреляет тебя, и я первая обрадуюсь!» Но все было напрасно. Аркадио продолжал сильнее и сильнее закручивать гайки своей ненужной жестокости и, наконец, превратился в самого бесчеловечного из правителей, каких видела Макондо. «Теперь они почувствовали разницу», — сказал как-то Аполлинар Мускотте. «Вот он, их либеральный рай!» Эти слова передали Аркадио. Во главе солдатского патруля он взял штурмом дом дона Аполлинара Мускотте. разнес в щепки мебель, высек его дочерей, а самого бывшего Корихидора поволок по улице в казарму. Узнав о случившемся, Урсула бросилась бежать через весь город, вопя от стыда и яростно потрясая просмоленной плетью. Когда она ворвалась во двор казармы, отделение уже выстроилось для расстрела дона Аполлинара Маскоты, и Аркадио собирался лично скомандовать Пли. «Посмей только, ублюдок!» — крикнула Урсула. Прежде чем Аркадио успел опомниться, она обрушила на него первый удар тяжелой плети из бычьих жил. «Посмей только, убийца!» — кричала она. «И меня тоже убей, шлюхин ты сын! По крайней мере, мне не придется плакать от стыда, что я вырастила такое чудовище!» Она безжалостно хлестала Аркадио плетью и преследовала его до тех пор, пока он не забился в самый дальний угол двора, свернувшись как улитка. Дон Аполлинар Маскоты, привязанный к столбу, на котором до этого висело изрешеченное пулями чучело, был без сознания. Парни из отделения разбежались, опасаясь, как бы Урсула не излила остаток своего возмущения на них. Но она даже не поглядела в их сторону. Бросив растерзанного Аркадио, рычащего от боли и бешенства, она отвязала дона Аполлинара Маскоты и увела домой. А прежде чем покинуть казарму, выпустила на волю всех колодников. С этого времени управлять городом стала Урсула. Она восстановила воскресную мессу, отменила ношение красных нарукавных повязок и объявила недействительными строгие декреты Аркадио. И все же, несмотря на проявленное мужество, Урсула втайне оплакивала свою судьбу. Она чувствовала себя настолько одинокой, что стала искать спасения в обществе забытого под каштаном мужа. «Смотри, до чего мы дожили», — говорила она ему под шум июньского дождя, грозившего размыть навес из пальмовых листьев. «Дом наш опустел, сыновья разбрелись кто куда, и опять мы с тобой одни». Но Хосе Аркадио Буэндия, погруженный в пучину безумия, был глух к ее жалобам. Утратив рассудок, он на первых порах еще объявлял домашним властным тоном на искаженной латыни о своих неотложных ежедневных потребностях, а в краткие минуты просветления жаловался Амаранте, который носила ему пищу, на свои самые докучные немочи и послушно позволял ей ставить ему банки и горчишники. Но к тому времени, когда Урсула начала приходить под каштан со своими горестями, он уже потерял всякую связь с действительностью. Он сидел на своей скамеечке, а Урсула по частям мыла его и рассказывала о семейных делах.